Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня такая немного провокационная формулировка темы. Мосгордума может работать и без депутатов. И связана эта формулировка вот с чем. Вроде бы это представляется бессмысленным, да, как-то так, раз Мосгордума как раз создана для того, чтобы в ней заседали депутаты. Но вот здесь вот, разбирая дело депутата Шереметьева, которого обвиняют там якобы в хищении 2 миллионов, дело, о котором мы с вами уже говорили, которое скоро будет рассматриваться в нашем суде, как известно, самым справедливым и гуманным в мире, всплыла такая деталь, что оказывается Мосгордума во всем своем объеме депутатов, и, включая ее председателя, она не является, собственно, представителем этого органа. Во всяком случае, согласно реестру юридических лиц, правом подписи без, так сказать, доверенности, мне обладает сотрудник вполне технического себе органа на аппарата Мосгордумы. То есть, иначе говоря, аппарат Мосгордумы от имени Мосгордумы может подписывать все, что угодно, это будет полностью законным, поскольку он действует без доверенности. А вот все сообщество депутатов и вместе с ее председателем, как бы избранным и представляющим Мосгордуму, я даже не говорю, насколько он справедливо избран, а просто о принципе самом, вот, он оказывается, в общем, при этом аппарате как бы неким таким обслуживающим органом, который придает законный флер его решениям. Что, в общем, вполне соответствует, кстати, и технике, потому что в реальности все те решения, которые принимаются «Единой Россией», в стенах Мосгордумы, они фактически готовятся этим самым аппаратом. Он достаточно большой, у него там куча юридических и прочих специалистов. Они, как говорится, по заказу или прямому указанию готовят то или иное решение, а депутаты, собственно, Единой России его и голосуют, так сказать, методом привычного поднятия рук. Вот, собственно, вот такая картина довольно интересная складывается на примере Мосгордумы. И в этой связи у меня сразу же родился вопрос и мысль, а интересно, в остальных думах дело обстоит как? То есть мы как-то не задаемся этим вопросом, считаем, что во всех законодательных органах депутаты это именно и есть вот то самое в своей совокупности самое ответственное там лицо, а право подписи от их имени, ну, может обладать председатель, да, соответствующей думы. Вот, например, Мосгордума оказывается, что это совершенно не так. Пожалуйста, Саша.
Ну, мы обязаны вернуться в 93-й год. Именно те события 93-го года, расстрел парламента, как раз послужили той самой родовой травмой для вот тех безобразий, которые сейчас творятся в Московской городской думе. Надо понимать, что Московский совет поддержал Верховный совет в полном объеме. Угу. Так же, как и районные советы города Москвы. Угу. И по этой части, так сказать, по указу президента он был распущен. Ликвидирован как представительный орган власти. Uh-huh. И с подачи Лужкова была создана так называемая Московская городская дума, uh-huh. которая вместо 400 депутатов, которые были в Московском совете, 450.
Да, по-моему, 520 даже было, Саша.
По-моему, 450, я точно не помню, но по-моему, 450.
Ты с Верховным советом путаешь, но это несущественно. Все равно речь шла о Сочи.
Да, было, то есть, больше 400 совершенно точно. Вместо него сделали Думу, которая в тот момент представляла собой 35 человек. Uh-huh. Сейчас она 45, потому что добавилась Новая Москва, добавилось 10 депутатов оттуда. И эти 35 человек были избраны одновременно с Государственной Думой на 2 года, а не на 4. Причем избраны были кучеряво, так сказать. Потому что количество людей, которые проголосовали против всех, было больше, чем основная масса. Из 35 депутатов, по-моему, 32 оказались неизбранными. То есть просто слово «вообще». То есть количество проголосовавших против всех. Представляете, какой состав был кандидатов отфильтрован таким способом, что люди проголосовали против всех больше, чем за победителей, которые потом фактически незаконно заняли вот эти депутатские места. Ну, скажем, первые полгода после избрания...
90% случаев, замечу тебе.
Да. Надо сказать, что первые полгода после избрания этих депутатов начали сажать на самолеты, вывозить за рубеж, селить в пятизвездочных отелях, возить по курортам, якобы показывать передовой опыт. И первые полгода они не появлялись просто в Москве, они постоянно не вылезали. Занимался этим Ресин Владимирович, заместитель Лужкова по строительству. человек, обладающий неограниченными финансовыми возможностями, подкрепленными бюджетами бюджета города Москвы, их возили и коррумпировали. Только через полгода, когда они так притерлись, значит, там назначенные люди так и прояснили их, так сказать, кто есть кто, их привезли на какие-то голосования, так сказать, весьма ограниченные, весьма урезанные. Причем длительное время не избирали председателя. Потом договорились, что председателем по очереди избирается какой-то депутат, там 5-6 человек, и они ротировались. Но потом вроде за это дело закрепился Платонов как максимально неполноценный по, так сказать, виду, по умственным способностям, по политическим воззрениям, так сказать, по всем этим комплексам, так сказать. Вот местный Медведев был, скажем так, вот если я, так сказать, с нынешней позиции его так и сравнивать, это местный Медведев. Вот его именно ради этого поставили. Он был ниже ростом, чем Лужков.
Это важно.
Это важно, да. Умственные способности там раз там, в 10-15 меньше, чем у Лужкова. Ну и соответствующий подход. И такой, то есть вот человек, который под шконкой все время находится в тюремной камере, вот это вот из этой серии некий. И рулил Думой вполне конкретный человек. Его фамилия была Петров, это был вице-мэр правительства Москвы, заместитель Лужкова. Человек с партийным опытом КПССовским. Он прописан в тех документах, он, собственно, написал закон об этой городской думе. Там он был прописан под такой кличкой, как редактор, с большой буквы. Редактор. Его должность, редактор, это представитель мэра Московской городской думы, это редактор с большой буквы, который, собственно, вот редактирует все, вся, выходит с предложениями, участвует наравне с депутатами, точнее, вместо депутатов участвует в дебатах, рассказывает, поясняет, имеет слово так и в начале, в конце, в середине, имеет право вносить поправки в любой момент, еще что-то. Короче говоря, вот без него никак, так сказать. И он в итоге так и решает вопрос, подписывать мэру этот документ или нет. То есть вот такая вот должность редактора, она раздута. И когда писали вот этот устав города, и, соответственно, так эти, в уставе написали о том, что должен быть закон о Московской городской думе. Это в тексте устава прописано. На самом деле закона до сих пор нет. Прошло с 93 года аж 27 лет. То есть за 27 лет Московская городская дума закона о себе, собственно, любимой, так и не написала. Поэтому, значит, устав редактировался и становился все хуже и хуже. Но ключевые положения так и были следующие, что там есть аппарат, который, так сказать, возглавляется в тот момент там Петром Шарыкиным. Значит, заместителем была Бектабегова Ольга Алексеевна. Они рулят всем процессом. Этот аппарат всеведущий, всемогущий. А депутаты вроде как являются что-то типа совещательного органа при этом аппарате. И, собственно, вот те записи, которые существовали в тот момент, когда Дума создавалась вот в этом так и страшном виде, урезанном, кастрированном, и до сегодняшнего момента, так никто эти положения не поправил. И, честно говоря, я искренне возмущаюсь уставом города, отсутствием закона о Московской городской думе, который обязан быть, который должен прописывать, что там происходит. Абсолютно дурацким регламентом этой городской думы, в которой только один председатель имеет право вносить вопросы, например. Такой нюансик. Что остальные депутаты безмолвны. Только он определяет, когда происходит заседание, с какой повесткой дня, значит, с какой последовательностью и так далее и тому подобное. Только один человек. Даже заместители не имеют права для того, чтобы выполнять эту работу. Так вот, отсутствие этих трех ключевых или страшный вид тех трех ключевых документов не дают работать Думе. И, собственно, вот одна из задач до выборов, которые будут происходить в сентябре следующего года в Московскую городскую думу по округу покойного Губенко, и состоит в том, чтобы найти соответствующего человека. Так я предполагаю, что это будет Гребенник, это руководитель муниципалитета из Щукина, который, собственно, займет это место. Потом, я надеюсь, займет место заместителя председателя городской думы и продвинет вот эти три проекта. Я далек от мысли, что уже за два года оставшихся он его продвинет до принятия. Но он хотя бы их озвучит, он их хотя бы отредактирует, озвучит, положит на стол, они пройдут какие-то комиссии, так сказать, и будет попытка вынести их на заседание. Там их забаллотируют, потому что для того, чтобы принять устав и регламент, нужно 2/3. Закон о Московской городской думе проще, там половина требуется. Что же существует ныне? Это я рассказал о светлом будущем. Теперь о нынешнем положении вещей, которое так и происходит. Существует документ, который называется не закон о Московской городской думе, а он называется... Сейчас, одну секунду. Положение об аппарате Московской городской думы. О, какой документ существует. Положение о Московской городской аппарате. И, собственно, в этом положении и прописано о том, что это юридическое лицо. И вот он должен существовать и заниматься техническими вопросами. В самом положении о Московской городской думе такого нет. Такого нет. Она обозначена как председатель Думы, два заместителя, комиссии и комитеты. Комиссии и комитеты. То есть они живут отдельной жизнью. Юридическое лицо вместе с аппаратом, это существует один вопрос. И городская дума в виде председателя, двух заместителей, так сказать, председателей комиссии и комитетов, это другой вопрос. И включая депутаты, они даже не прописаны как существо в данной ситуации. Просто их нет. Там прописаны вот эти комитеты и комиссии. Соответственно, при минимальном каком-то развитии событий, которых требуется активное действие вот этого юридического лица и вот этих юридически выверенных вещей, ну, например, в судебном процессе, тут же возникают коллизии по этой части. И в данном случае, в случае с Шереметьевым, которого обвинили в жульках, в которых он никогда не участвовал и не собирался, нужно было найти потерпевшего. В этом поиске, так сказать, обратились к сильно больному человеку по фамилии Таранов, который был исполняющий обязанности руководителя аппарата. И записали его в потерпевшие. Ну, он, во-первых, сильно болел, он сегодня скончался.
Ну да, действительно, наверное, действительно сильно.
Да, сильно болел, так сказать, и скончался. Но дело не в этом, так сказать. Уже поняв, что, так сказать, его на суд не вытащить, эти ребята из мэрии и, так сказать, Шапошников приняли решение, что давайте мы потерпевшим запишем Московскую городскую думу, которая, еще раз повторяю, не является юридическим лицом. И по этой причине, так сказать, те доверенности, которые выписаны представителям, адвокату, представителю Московской городской думы, подписаны нынешним ее руководителем аппарата, а вовсе не председателем Московской городской думы. Наша процессуальная сторона, так сказать, постоянно ломала себе голову. Почему этого сначала поставили, потом сняли? Почему подписано это руководителем аппарата, а не председателем городской думы? Теперь мы понимаем, так как после того, как мы вытащили, полезли в открытые документы, открытые источники, вытащили выписку из налоговой инспекции 46-й, в которой точно написано, что есть такое юрлицо — Московская городская дума. Руководитель ее, руководитель аппарата, по фамилии Тимофеев, которого никто не знает, не слышал, не видел. Ну, это бывший префект. Он недавно назначен, вот, когда заболел первый, вот этот Таранов, так сказать, вот этого Тимофеева назначили. Значит, складывается ситуация, в которой все документы, я подчеркиваю, все 100% документов, законы, решения, письма, обращения, согласования, их много, так сказать, документов, так сказать, целая куча, подписанные Шапошниковым, не являются юридически правильными документами. Потому что на его подпись нельзя ставить печать. Без доверенности от своего руководителя аппарата он не имеет права выступать в городской думе, где-либо, так сказать, от лица городской думы. Другой человек записан. Прежде чем подписать какой-то закон, должен получить доверенность от своего руководителя аппарата и подписать по доверенности номер 708-45 от такого-то числа, значит, подписанное, то есть, Тимофеем, руководителем аппарата, я, Шапошников, подписываю закон города Москвы какой-то. Или письмо, обращение, или что-то, или какие-то, ответ какой-то. Это же колоссальное количество документов проходит. Выяснилось, что все документы подвисли. Чисто юридически они ничтожны. Потому что это вроде какая-то такая общественная организация. Человек подписал, который не имеет права подписывать. И точно так же в суде, потому что произошел казус, так сказать, он же не просто так, так сказать, мы докопались до этого, мы специально не рылись, крючкотворством не занимались. Просто когда обозначились, так и пришло письмо о том, что считает себя потерпевшей Московская городская дума, и это подписано вот этим самым Тимофеевым, Депутаты возмутились и говорят, как, вот мы депутаты Московской городской думы, мы не считаем себя потерпевшими, мы голосуем против этого. И 17 человек из 45, значит, подписали бумагу, что мы никакого отношения к этому документу не имеем, мы не считаем себя потерпевшими, этот вопрос не обсуждался, не голосовался, не подписывался, ничего такого. А какой-то руководитель аппарата подписал, что он считает Московскую городскую думу потерпевшими. Это не та Московская городская, это не депутаты, это не орган власти, это аппарат при них. И это... И это записано, опять же, в документах. То есть это не моя фантазия. Это написано в документах о том, что это аппарат, который выполняет технические функции, обеспечивает транспортом, бутербродами, который крадет, кстати, по дороге и растаскивает, как выяснилось. Но это так, другой сюжет, это связано с жульками. Значит, вот реальное положение дел, реальная ситуация. Значит, из нее вытекают, так сказать, последствия, так сказать, абсолютно точные вот на суде. То есть Шереметьево 22 числа должны уже вынести приговор по этой части, потому что сегодня прошли прения, и он произнес свое последнее слово. Через два дня должны вынести документ, основанный на том, что некая Московская городская дума, некая организация типа ООО с названием Московская городская дума, руководителем которой является руководитель аппарата Тимофеев, посчитала себя в чем-то ущемленной. Хотя на самом деле это ошибка, халатность как раз вот этого скончавшегося руководителя. Он там с этой помощницей, такая что-то шуры-муры, значит, подписывал документы, выдавал деньги, не имея на это основания и прочие вещи. Это в материалах дела все отражено. Но только для того, чтобы ухайдакать Шереметьева и выгнать его из депутатов, так они затевают. Даже прокуратура, уж казалось бы, пробу ставить некуда. И та в своем, так сказать, обвинительном заключении попросила для него условное наказание. 5 лет, но условно. Что в условиях вообще наших жизненных является оправдательным приговором, так сказать. Мы прекрасно понимаем, что когда просят условно, это значит, что ничего доказать не могут. Ни в чем убедить не могут. Что общественные волнения настолько по этой части велики, что так, они понимают, что если они приговорят его к реальному сроку, то это будет второй Хабаровск, и будет какая-то отдельная головная боль по этой части. Они это признают, прокуратура, я подчеркиваю, не адвокаты, прокуратура признает это и пишет в своем обвинительном заключении требования 5 лет условно, чтобы он на выборы не ходил. Если они вру, 4 года условно и 5 какое-то исполнение отсрочки, или как называется, испытательный срок, не знаю, что это такое. Короче, чтобы сейчас... на выборах он не поучаствовал. Смысл вот в этот. Чтобы его сейчас выгнать из депутатов, чтобы на выборах поучаствовать не мог. Смысл приблизительно в этом. Так прочитывается. Но тем не менее, это является определенным доказательством в общественном сознании, что человек невиновен. Его пытаются сказать по подложным документам, по подложному доносу. И так сказать, потерпевшей стороной признана организация, которая просто не существует, которая дутая, которая придуманная. Я посмотрел на выписку из сегодняшнюю выписку, под современную выписку из налоговой инспекции по этой. Там живого места нет, так, перекроены все даты, значит, все данные. Правки, которые вносились, так сказать, и по вине регистратора, который ошибался, потому что ему тоже задурили голову, и в налоговой инспекции регистрации никак провести не могли. То есть видны, поле битвы перерыто документами, которые принимались, отменялись, так сказать, дополнялись. Целая пачка документов, которые нужно смотреть для того, чтобы понять, что там с регистрацией. И в итоге не сделали как надо. В итоге руководителем Московской городской думы является руководитель ее аппарата, а не председатель. И депутатов вообще их нет, и вообще это непонятно что и никуда. Если бы мы эту дорогу, так сказать, с муниципальным советом в 2003 году не прошли и не сделали так, как положено, чтобы это было соответствующее юрлицо, где руководитель, это председатель конкретного совета, который имеет право говорить, так как это записано во всех законах, во всех положениях. Вот ты ссылался на опыт других собраний. Это все прописано, и в юрлицах обычных, и коммерческих, и тот, кто является распределителем кредитов, он является лицом, который имеет право подписывать без доверенности, а если кто-то от лица этой организации выступает, он получает доверенность от этого генерального директора в одном случае, или президента, или этой компании, так сказать, или председателя совета, или главы администрации, то есть так, как полагается. Ничего хитрого нет, никакого изобретения нет. Но просто их боязнь того, что депутаты рано или поздно возьмут их за горло и попробуют, так сказать, проявить минимальный какой-то уровень самостоятельности. Минимальный. Тут уже не еще... Значит, эта боязнь заставляет их держать документы вот в этом идиотском состоянии, в подвешенном, что они не судиться не могут, не рядиться. Как декабрист, которого пытались повесить, и он сорвался с петли, так сказать, произнес, что Россия до чего дожила, повесить даже как следует не могут. Вот здесь нечто подобное. Ни Навального отравить не могут, ни Тесака незаметно убить не могут, ни Шереметьева посадить не могут. Вылезают уши из совершенно каких-то дурацких ситуаций, так сказать, которые не поддаются не только там осуждению или одобрению, они пониманию не поддаются. Как такое может быть? Вот какова ситуация.
Так, поскольку ты много сказал, то мне есть много чего прокомментировать. Ну, во-первых, начну с последнего. Конечно, мне за державу обидно, и поэтому я категорически против, что Навального убить не могут. Я вообще патриот новичка, если бы он действительно был применен. Потому что у нас не далее, как сегодня, с одним из наших слушателей была такая небольшая дискуссия, переписка именно по поводу этого новичка. В результате чего мне пришлось поднять новый пласт материалов и выяснить, что даже Кивелиди не могли, вот того самого, который считают убитым новичком, даже по нему не могли ничего доказать, желая доказать, что это именно новичок, и вообще этот новичок взялся вот ниоткуда. То есть просто так вот пальцем в небо указали, что это вот новичок якобы. На самом деле ничего не известно, и даже неизвестно, кто это, так сказать, его заказал, убил, в общем, ничего нет. Есть человек, которого 10 лет спустя обвинили в убийстве, потом условно-досрочно выпустили, и который никакой заинтересованности в этом не имел. Но это так, за скобками. Что касается вот условно-досрочного освобождения, то есть, вернее, условного срока. Ты знаешь, Саш, я тут с тобой не согласен, что это так признание невиновности. Признание невиновности – это оправдание. А вот то, что клеят сейчас Шереметьеву, я уверен, при согласовании с властями, это фактически запрет на политическую деятельность. Вот что это клеит. Понимаешь? И этот запрет подразумевает, что вроде бы ты не сидишь, но как ты условно-досрочный, то ты вообще все свои шаги можешь согласовывать и делать только согласие ментовской. Знаешь, то есть тебе тут надо ходить, отмечаться, что-то делать, ты тебе отъехать хочешь, там, я не знаю, хоть в отпуск, хоть куда-то, ты этого делать не можешь, ты должен попросить разрешения, может тебе дадут, а может не дадут. И, кстати, это распространяется не только на сам срок вот этого заключения, но и на определенный период после. Знаешь, то есть это очень серьезное ограничение гражданских прав, которые у нас так уходит за скобками, потому что те, кто с этим не сталкивался, он думает, что ну это вроде бы как тебя и признали невиновным, раз не посадили. Ну, во-первых, раз не посадили, это, знаешь, условный срок, у него еще и по советским правилам, ну и тем более по российским, у него есть такая особенность, что если тебя во время этого условного срока, так сказать, осуждают за какое-то далее вымышленное или невымышленное преступление, то тебе к нему плюсуют вот тот условный срок. Понимаешь, типа ты так гулял.
Речь о том, чтобы сидеть в тюрьме, так сказать, или все-таки этот условный срок получить. Все-таки условный срок лучше, чем тюрьма.
Саш, я не призываю никого садиться в тюрьму вместо условного срока. Я просто поясняю само значение этого условного срока. Что как только тебя вот за этот период возьмут там и за что-то осудят, вот как осудили недавно Гальперина, да? Его там колонии поселения, вот нашего, так сказать, одного из участников нашей программы, которому ввели программу там год или два назад. Вот 3 раза административный арест, вроде бы, да, за то, что вот тебя здесь взяли, ты рядом с митингом ходил, да, ничего не делал, ничего никого не трогал, ничего, тебя взяли, оформили административное. 3 раза арест, уголовная статья, вновь созданная. У нас же не как в Белоруссии, понимаешь, у нас же не диктатура, а демократия. Это там можно арестовывать, и это не имеет никаких последствий. А здесь ты проарестовал тебя несколько раз, и тебя уже уголовная статья тебя поджидает. Вот она его и подождала, я имею в виду Гальперина, понимаешь? Вот что происходит. У нас тут Белоруссия по сравнению с нами, это просто какой-то расцвет демократии для всех тех, кто платит несчастно разогнанных. Так вот, теперь что касается самой, так сказать, конвы. Понимаешь, ведь в конечном итоге, вот когда ты говоришь о надеждах, да, что новый состав депутатов примет устав, вернее, не устав, а закон о Московской городской думе, это правильно все. Я ничуть не спорю с этим. Но само отсутствие закона взялось не от депутатской лени, не от того, что господину Петрову там, ну, было лениво что-то писать, да. Московская дума, прямо скажем, при Лужке она и так была не обременена функциями. Там 35 депутатов тоже так кивали, так сказать, рот закрывали, позевывали. Да им чего бы не представь, все напишут, все проголосуют. Но любой закон, как ты всегда тоже верно отмечал, в первую очередь ограничивает самовластие, так сказать, вот этого правителя. Вот ты напишешь сегодня идеальный закон под себя, а завтра у тебя левая нога вот другого захотела. Блин, а закон уже есть. Ну вот чего, его менять? Или можно идти путем Госдумы, которая принимает, так сказать, в автоматическом темпе поправки к поправкам, поправки к поправкам. У нас любой закон, как лоскутное одеяло, начиная от избирательного и кончая, так сказать, бюджетом, кодексом там, и всем чего угодно. Откройте любой закон в Коммерсанте, вот не в Коммерсанте, прошу, в Консультанте. Ну, ради интереса. Просто прочитайте заголовок его. И в заголовке вы увидите вот такой вот многорядный лист, так сказать, исправлений и дополнений, которые к нему приняты, в дополнение к тому, всему, пятый, десятый и так далее, так далее. Это они занимают десятки строк. Понимаете? Это по любому закону практически происходит. Я не знаю даже исключений, которые из этого делаются. Так поэтому в этих условиях в Мосгордуме, естественно, проще вообще никакого закона не принимать. Ну, вернее, не самой Мосгордуме, а тем, кто ей командует. Вот, собственно, отсюда и берется отсутствие самого закона. И действительно, что отдавать полномочия, так сказать, распоряжаться от имени юридического лица каким-то депутатам? Вот вы сегодня провели какое-то умное или неумное голосование, там кого-то избрали. Вот раз и другой председатель. И что, он прямо сразу вот будет так вот делать все, что хочет от лица Мосгордумы? Да нет, это все вот свалено на чиновника, который, кстати, назначен той же самой мэрией, и который реально всем это управляет. Просто вот это дело Шереметьева, которым ты сейчас занимаешься, потому что, так сказать, это близкий сюжет, да, оно просто обнажило этот механизм, а он-то существует уже почти два десятка лет. Два десятка, Карл. В 2002 году был принят вот этот вот, была Госдума, простите, Мосгордума зарегистрирована как юридическое лицо, и 18 лет они по ней тихо и спокойно от лица Мосгордумы управляет вот этот вот самый начальник аппарата, вот этому Мосгордумы. И это никого как бы не парит. Потому что назначенцы на пост председателя, так бы единственное возможное конкурирующее лицо, они происходят из того же кармана, что и сам вот этот вот начальник аппарата. О чем они будут спорить? Да ни о чем, дело-то житейское. Ну, ты пишешь за меня, так сказать, я тут надуваю щеки от имени, так сказать, как бы Мосгордумы. Особенно, если это господин Платонов. Мы с тобой его знаем, понимаешь, это, ну, парень вот действительно нулевой по всем параметрам. Вот он такой ровный, понимаешь, на нем никакой ямки или бугорка нет. Вот с какой стороны не возьми, ну нулевой. Вот прям, ну надо было подобрать такого персонажа, понимаешь. Он и подобрался, и соответствовал, задал, так сказать, тон вообще Мосгордуме. Тем, каким должны быть ее председатели. Сейчас ведь все вновь избранные, они по указке мэрии на Платонова равняются. Вот смотрите, какой у вас был предшественник правильный.
Это совершенно вот, невозможно достичь. Даже Шапошников, который исхитряется 2 миллиарда таким способом оформить своего дохода, что попадается на этом на первом же документе. И, ну, то есть он жулик, который пробу ставить некуда. Он все-таки до Платона не дотягивает по совершенству так сказать, вот этой нулевости, серости.
Ну, надо справедливости ради сказать, Платонов все-таки действовал он в тепличных условиях, потому что ему Лужок организовал не только его собственное как бы воцарение, чтобы он там нулил, так сказать, и был ниже ростом. Вообще для всех мелкорослых, я не чувствую, это какой-то вот пунктик просто, низкорослых я имею в виду во власти. Вот какое-то другое лицо ему подчинено, но обязательно должно быть ниже. Я так чувствую, вообще людям, так сказать, с моим или с твоим ростом там нелегко.
Так сказать, во власти. Нет, Шапошников, видишь, держится как-то так эти воруют помаленьку.
Поэтому... Ну, Собянин тоже повыше ростом будет, поэтому понимаешь, он, так сказать, как бы более толерантен на это что-то. С Лужком тут швах. Понимаешь, вот. Поэтому, конечно, ему было проще, потому что Лужок ему организовывал и всю остальную Думу вместе взятую. Там в ней было вообще без сучка, без задоринки. Там были какие-то депутаты, коммунисты, это правда, были. Были и яблочники. Но все, и тот же Митрохин, допустим, взять. Но все они как бы держали хвост поджатым или засунутым в то самое причинное место, из которого лучше не высовывать. И поэтому там все было тихо, спокойно. Нет, и
вообще, Валер, все-таки ты немножко несправедлив к этим ребятам.
Ты считаешь, что они лучше?
Нет, я тебе скажу, там происходили удивительные трансформации. То есть их подбирали по какому-то определенному так называемому списку Лужкова. В него ходили, естественно, какие-то единороссы, какие-то яблочники, какие-то коммунисты так и все прочее. Они избирались. Угу. Действительно, месяц-два, так сказать, они голосовали правильно, как-то, так сказать, что-то говорили. Потом вдруг до них начинало доходить. Потихоньку. Не скажу быстро. Потихоньку начинало доходить, что они принимают участие в каком-то очень дурном спектакле.
Балагане. Очень...
Да, причем принимают, так сказать, длительное время. Вокруг происходят какие-то события, какой-то мир существует вот этой городской думы, который носит какой-то чудной характер. Они вдруг, некоторые из них, не все, конечно, некоторые из них, вдруг что-то начинали понимать. Один какой-то, по-моему, по фамилии Макаров, значит, поработав года два, так сказать, вдруг он пришел к мысли, что вообще-то что-то Лужков неправильно делает. И он начал произносить слова, воевать, его все начали кошмарить, показывать на него пальцем, говорить, какой он дурак, какой он так идиот. Все же вот кругом, вот все хорошо, едят, пьют, вот все. Ты приходи, ну что ты. Он что-то начал брыкаться. Причем я не могу сказать, что он там великого ума или какого-то там понимания. До него тоже долго доходило. Потом, значит, и критиковал его, может, не с той стороны, как надо. Но это было. Был некто Московченко, который изначально был коррумпирован выше некогда, из афганцев. Вместе с Лужковым раздавал гуманитарную помощь где-то в таджикской дивизии, которая на границе стояла. То есть Лужков крестил его детей, там еще что-то. То есть вот жили, не разлей вода.
Да.
Прошел год два. Приезжает этот самый Московченко в гости ко мне и говорит, слушай, сил моих нету больше. Вот я вроде у тела, денег, во. Влияние, подписать чего? Лужков, знаешь, что? Я не могу, говорит, я не выдерживаю. Он закипел, начал их посылать, и он в течение, значит, все оставшиеся, там, ему оставалось год или полтора, так сказать, в его каденции работать, он вставал каждый раз на заседание, обвинял всех в гомосексуализме, значит, у него был пунктик на этот счет, кричал, что все вот такие, значит, такие жулье, так и все прочее, начиная от Лужкова, заканчивая там все прочее, и нес их. Другое дело, что они включали голосование, это не приносило пользы. Но, тем не менее, такие бунты были. Гончаров, ФСБшник, который в группе Альфа так и был, он терпел. Уж КГБшная школа, так и все прочее. На определенном этапе, так сказать, он начал кидаться в них так и нечистотами, так и говорить какие-то слова. Попов Юрий Юрьевич, так сказать, генерал-десантник, так сказать, вместе с Лебедевым учился, то есть такой бравый генерал, симпатичный, седоволосый, так сказать, сухой поджарый. Терпел какой-то промежуток времени, потом, значит, тоже закипел и начал брыкаться. То есть бунты были. Катаев из либералов, из Союз правых сил. Его трамбовали там не пойми как. Его не давали ему слова, там еще что-то. Но он нудно вставал и произносил какие-то с его точки зрения и с моей точки зрения много правильных вещей. Говорил, произносил. Но каждый раз это носило характер их там 30 или 32. А бунтарей 2-3. Значит, в данной ситуации, вот сейчас, ситуация поменялась. Наших потенциально 18. Часть из них коррумпируют, часть из них трамбуют, все прочее. Но, тем не менее, у меня такое впечатление, что даже в оставшейся части вот этой Единой России, значит, у них что-то зреет. Потому что они молчат. Молчат. Молчат вроде бы как бы так грозно с точки зрения, что ну что вы против власти выступаете, мы же тут вот едины. Но некоторые из них начинают молчать по-другому. И это видно по их рожам. Что они что-то начинают...
Молчание различаешь, Саша.
Да. Чем-то в их голову начинают вступать. Они выглядели полными идиотами в этой ситуации. Потому что когда белые называют белым, черное черным, и призывают проголосовать, а мы голосуем против. Или нас заставляют выходить из зала. Они сейчас манера. Значит, это единороссы, когда оппозиция что-то предлагает, они просто выходят из зала и не участвуют в голосовании. Будь то там пенсионная реформа, отмена ее, будь еще какие-то вещи, там что-то выплатить, какие-то деньги. Абсолютно нормальные какие-то решения, взвешенные, которые тебя вытаскивают. Законы понятные, так, что-то предлагают. По поправкам вот этот скандал был. Значит, Единая Россия выходит в этот момент из зала, чтобы не участвовать в голосовании. Вроде как бы и не против, и не за. То есть их молчание приобрело какой-то другой характер. Поэтому не так все уж совсем печально. Человеческая психика, понимаешь, при длительном издевательстве над ней, она все равно дает какие-то результаты.
Нет, ну, ты знаешь, Саш, я понимаю, что с точки зрения власти атмосфера в Мосгордуме, может быть, и в Госдуме тоже, но в Мосгордуме это сейчас видно, она какая-то ядовитая. Она, ядовитая, как говорится, верных совращает с истинного коррумпированного пути. И вместо того, чтобы пилить, жрать за обе щеки и радоваться жизни, у них начинают, понимаешь ли, появляются какие-то, извините за выражение, мысли. Это же диссидентство же какое-то. Ведь тебя брали, это не мыслить, а сидеть и голосовать. Ну, взяли тебя вот из Афгана, казалось бы, старик. У тебя там все отшибли, что могли отшибить. Что тебе так думать? Поднимай и дальше, так сказать, ложкой черпай. Понимаешь, а мы тебе еще будем подсыпать, так сказать, хлебово. А тут оказывается вот такая вот разлагающая атмосфера, способствующая, извините, интеллектуализму какому-то. Начинают, ну, так сказать, что-то там мозгами шевелить.
Поставили под эту статью и пытаются посадить или, по крайней мере, выгнать из депутата. То есть это вот классический пример. Для них раздражитель именно такого свойства.
Я думаю, что 22 числа, это как раз будет наша следующая передача здесь на канале, мы, безусловно, расскажем о ней, том, чем закончилось это заседание и приговор, какой был вынесен. Но сам по себе этот факт, это стыдобище, конечно, это попытка депутату навесить, так сказать, какие-то финансовые нарушения, которые, в общем-то, он и не совершал, потому что эти деньги он реально не получал.
Вот, он, так сказать, никто не получал, я тебе скажу, я же знаю, чем занимался Шереметьев, он доплачивал свои. Я-то точно знаю эту ситуацию, что он просто доносил свои деньги, так, для того, чтобы производить работу.
Да, говорить о нанесении ущерба, особенно в таком виде, так сказать, тебе выделили деньги до помощников, а ты их присвоил?
Ну, если ты их присвоил... присвоил нормально, а для них обидно, что он действительно потратил на помощников, понимаешь?
Ну, естественно.
Вот это их возмущает до предела.
Вместо того, чтобы, как все, так сказать, единороссы...
Вместо того, чтобы потырить, так сказать, он их потратил на помощников. Он поэтому и написал, так сказать, там 20 запросов, в то время как остальные 18 этих единороссов не написали ни одного. Ноль запросов. А он написал 20. Один.
И не надо...
Ты же понимаешь, для того, чтобы готовить запрос, надо так как-то поработать, чтобы вот эту бумажку выдать на гора, так сказать, нужно потрудиться. Он трудился.
По единороссовским критериям ты максимум, что должен иметь, так, в качестве помощника, это длинноногую секретаршу, так сказать, для, так сказать, утех всяческих и отзывы на звонки, и все. А остальное за тебя решат там добрые дяди Петровы, так сказать, вот эти руководители аппарата и им подобное.
Судебную ситуацию. У меня нет сомнений, что 22-го, скорее всего, будет, конечно, обвинительный приговор. Почему? Потому что до сих пор в кресле Мосгорсуда сидит госпожа Егорова. Тварь первостатейная.
Мы с тобой уже отставляли.
О, ее отставили. Она должна 23-го числа, то есть через день после приговора, она должна уйти.
А, то есть это ее как бы последнее дело, да, такое, проконтролировать?
Это, да, и последнее, уж из громких дел это самое последнее. И оставляет она наследство некому Птицыну, который, так сказать, приходит на ее место. Он, скорее всего, жесткий дядька, потому что это он из военных судов, из системы трибуналов. Вот эти военных судов из той системы. Там они без церемоний, так сказать, конечно, так сказать, очень жесткие ребята, но. Я не уверен, что ему захочется принимать вот это дело в таком виде, в котором она ее оставила. Чисто с профессиональной точки зрения. Ну, новый руководитель пришел. А чего ему, собственно, вот так вот ругаться со всей оппозицией сразу, и не только в Московской городской думе, и обозначать себя как жесткого, так сказать, последователя. Он Егорова ненавидит. Этот Птицын, потому что он из команды Лебедева, из Верховного суда. А они в конфликте были. То есть он приходит сменить ее. Причем сменить, ну, в общем-то, хотя ей там Путин орден дал, там все прочее. Надо понять, что в судейском сообществе все прекрасно знают, какая она тварь. И поэтому, так сказать, его приход сюда, это должна быть какая-то трансформация, какое-то изменение. И вряд ли в жесткую сторону. Поэтому у меня расчет на то, что Птицын проявит какой-то разум чисто карьерный, чисто такой, ну, по понятиям, по соображениям. Ну, всякий, когда новый начальник приходит, он какую-то амнистию делает. Это считается хорошим тоном. Может быть, по этой сыграет какой-то раз. Может, не сыграет, я этого не знаю. Так, мне непонятно там расклады все этой логики. Но то, что он с Егоровой не дружит, это совершенно точно. И то, что она оставляет ему наследство гадюку определенную, дохлую кошку на столе, я думаю, что это ему не понравится. И он может отреагировать как-то правильно.
Ну, я, во всяком случае, резюмируя вот наше сегодняшнее выступление на эту тему, хотел просто посоветовать тем нашим слушателям из разных регионов России, вот, озадачиться этим вопросом, проверить вообще, на каком статусе работают их органы государственной власти, то есть, в частности, те же самые думы. Даже на местном уровне. То есть, на кого они зарегистрированы, как юридические лица. Это данные открытые. Они находятся
просто в регистре. Бесплатные. Открытые и бесплатные.
И бесплатные, да. Их можно спокойно получить и проверить просто. Вот чьи думы, в чем ведение находятся. Просто интересно было бы сравнить эту ситуацию с ситуацией в Мосгордуме. И поэтому вот на следующей передаче, в которой мы снова этого вопроса коснемся, поскольку будет вот обсуждение приговора, который будет вынесен на Шереметьеву, было бы хорошо, конечно, так сказать, получить от вас какие-то сведения, как это обстоит дело в других местах. То есть это растиражировано на всю Россию или наоборот, это в Мосгордуме сделано такое исключение, в которое Дума уже не Дума, а только, так сказать, озвучивающий, обслуживающий персонал при ее аппарате. Может быть, к вопросам перейдем, Саш?
Давай.
Угу. Так, сейчас, одну секундочку. Так, здравствуйте. Вы говорили, что у нашего ядерного оружия истечет срок годности в 2020 году. Значит ли это, что мы останемся без ядерного оружия? Саш, что думаешь?
Нет, не значит. Существуют регламентные работы, которые надо проводить, продлевать деятельность оружия. Само все оружие из строя не выходит. Выходят какие-то его взаимозаменяемые части, так сказать, расходные. Его надо вовремя какие-то прокладки смазывать, что-то надо менять. Вопрос с топливом, потому что топливо ведь заливается в ракеты вот эти стратегические, заливается непосредственно перед стартом. Там жидкое, но длительное время там находиться не может. Если старт отменяется, то это сливается опять. Это топливо и окислитель сливается. То есть это целые сложные технологические работы. Поэтому какие-то расходники надо менять, что-то надо обслуживать. Вот я думаю, что так.
Ну, я добавлю,
что... Естественно, не единовременно происходит.
Это происходит не единовременно. Там топливо заливается, точнее говоря, перед стартом. Именно поэтому старт, он... Собственно, в жидкостных системах, я имею в виду, это старт, это такая процедура некая, которая длится все-таки час или два, начиная с момента сигнала. Наверное, кто-то находится в состоянии перманентной боевой готовности, но постоянно держать это топливо в жидкостной ракете нельзя. Именно поэтому, кстати, американцы все время как бы стараются переходить на твердотопливные ракеты, именно по этой причине, что, несмотря на то, что твердое топливо у него...
Жидкое топливо ядовитое достаточно.
Ну, жидкое топливо ядовитое, я думаю, что и твердое топливо не будешь есть кусками, понимаешь, оно тоже не полезное. Но суть в том, что оно пока хотя бы не требует такой вот постоянной канительной процедуры зарядки-перезарядки, то есть, грубо говоря, момент внезапной такой боеготовности в нем достижим в большем объеме. Я не хочу сказать, что у нас все ракетное оружие такое, но старые системы, в частности, та же система вот «Воевода» и подобные, они действительно были на жидком топливе, но у него просто КПД больше у жидкого топлива, тут надо понять. Или у американцев по твердому топливу совершили какой-то прорыв, там, сделав его с высоким КПД. Тут я не специалист, не скажу, но изначально проблема была именно в этом. Кстати, и немецкие ракеты, так сказать, с которых все это пошло, ракетостроение, тоже были жидкостными. Другой момент, это то, что, может быть, имеет в виду автор, это то, что автор этого вопроса, это то, что действительно вот у самых таких крупных ракет «Воевода» или «Сатана» там, по нацистской классификации, у них действительно срок годности несколько раз продлевался, потому что это, в общем-то, система, еще созданная в советское время. Вот. И тогда, когда они создавались, расчет был на то, что со временем, конечно, срок годности у этих ракет и компонентов выйдет, но тогда их заменят на другие более современные компоненты, скажем, современные конструкции, которые будут входить в ту же самую шахту. И вот поэтому эта модернизация ракеты, которая сейчас, я забыл, какое название носит, какой-то на букву «С», там, «Сармат», по-моему, да, она как раз предполагает, что эта ракета будет вставать в ту же самую шахту, в которой находила свои воды. То есть, грубо говоря, заменять один, так сказать, одну ракету на другую по мере ее устаревания. И именно поэтому, кстати, Соединенные Штаты в том самом договоре об СНВ, который начал исполнять Путин в 2000 году, сначала протащив его через Госдуму, а потом так с рвением начав его исполнять в первые годы своего правления, они требовали не просто уничтожения этих ракет, а взрыва шахт, в которых они находятся, с тем, чтобы их нельзя было повторно использовать вот именно для этого перевооружения. И некоторое количество шахт таким образом действительно было разрушено. Отчеты об этом тогда с радостью крутились по российскому телевидению. Ну и есть, конечно, срок годности ядерных компонентов. У них тоже есть период полураспада. Это все на близкой дистанции не очень видится, но когда это проходит десятки лет, то, естественно, там как бы компонент устаревает, их тоже надо менять, так сказать, периодически. Это естественный тоже процесс, потому что эти элементы радиоактивные, они не находятся в стабильном состоянии, они помимо цепной реакции еще и разлагаются, так сказать, обычным таким как бы текущим образом. Так. Еще вопрос. Формулировка абсурдна. Мосдурдума не может работать без депутатов. А если может, то пора менять законодательство и все юридические нюансы. Ну, вот, собственно, об этом мы сегодня и говорили. Так сказать, что это требует. Это, конечно, это нонсенс. Но, в общем-то, тот, кто эту конструкцию задумал и реализовал, я имел в виду Лужкова, так сказать, его, так сказать, подельниками, они делали это именно для того, чтобы Дума не была работоспособной. И им не нужна была работоспособная Дума. Не надо было, чтобы она тихо сидела, 35 прикормленных депутатов, им там чего-то раскидали, так сказать, всякие блага, они там лопают из миски, ну и ладно, и нам не мешайте. Они, собственно, также хотели с Моссоветом работать, просто Моссовет на это не согласился.
Там, это ведь тоже, так сказать, мы обозначили только один пласт проблем. Там технические проблемы. Например, юридическое лицо у Московской городской думы, она сидит, вы знаете, где, на Бульварном кольце. Юридическое лицо у нее Тверская, 13. Угу. Там, где мэрия. Казалось, ну, да, вот есть здание Московской городской думы. Отдай это здание Московской городской думе, чтобы она получила его в хозяйство и ведение, и сделай там юридический адрес. Простое есть решение, абсолютно понятное. Угу. Понятное, чисто соответствует конституции, разделению властей. Для того, чтобы была своя хозяйственная деятельность, выделят твой бюджет, и пусть они там вошкаются со своим аппаратом, не аппаратом, как она считает нужным. Нет. Юридическое лицо в одном месте, здание на хозу мэрии, хозяйственного управления мэрии, обслуживает его аппарат Московской городской думы. Угу. Так, чтобы на всякий случай, как бы, чтобы не могли сказать, а, это наше здание. Нет, это не важно. Это наше здание. Мы даем ему попользоваться. Пока вы хорошо себя ведете.
Ну, да-да. Ну, собственно, все сделано для того, чтобы вот этот вот самый орган законодательный, он был фактически бесправным, чтобы его можно было в любой момент выкинуть, разогнать, чтобы у него не было своего аппарата. Так сказать, не повторять ошибку Верховного Совета. Вот в Верховном Совете был свой аппарат. Это не был аппарат администрации президента, я имею в виду, до 93-го года, да, еще что-то. Это был, собственно, аппарат Верховного Совета. И он работал как раз на... Прошу прощения. И он работал как раз на интересы Верховного Совета, а не на, так сказать, тех, кто его заказал. Вот это сейчас ошибка с 93-го года, если это можно назвать ошибкой, исправлена. Вот все подчинено непосредственно вот этому вот конкретно, так сказать, аппарату мэрии, так сказать, и технически, и практически, и с точки зрения здания, в общем, со всех сторон. Конечно, это надо менять все. Так, еще вопрос. Путина можно похвалить хотя бы за то, что он наращивает стратегические вооружения, ядерный арсенал, несмотря на то, что он делал обратное в 2000-х годах. Вы знаете, я бы к этому вопросу относился осторожно. Пожалуйста, Саша, скажи, а я потом добавлю.
Наш слушатель говорит вещь, которую надо подтверждать цифрами и фактами, ссылками. Я что-то не вижу, чтобы росло. И у меня таких данных нет.
Саш, я вот просто хотел то же самое сформулировать, ту же идею. Я бы относился к этому осторожно. Потому что вот то количество ракет, которые он распилил, и то количество шахт, которые он взорвал, Это, ну, не лично, естественно, да, по его указанию, в исполнение, так сказать, принятого решения с американцами. Это можно посчитать, потому что американцы присутствовали при каждой такой процедуре. Вот они точно знают, сколько ракет «Сатана» уничтожено, сколько шахт было взорвано, где они находятся, эти шахты. Они были, кстати, я всегда это отмечал, в самых труднодоступных с точки зрения противодействия американской ПВО, теоретически вот, противодействия американской ПВО в зонах, то есть в центральных районах страны. Вот то, что уничтожено, это известно. А вот что вместо него создано и в каких количествах, это непонятно. Это говорится, да, вот тут вот сейчас, скоро мы уже тут все запустили, тут ракета «Циркон», тут у нас «Сармат», тут это то, все. Это пока все виртуально. В общем-то, на сегодняшний день это все скорее достижение пропаганды, а не конкретный результат. Вот вы уничтожили там, например, я не знаю, 100 ракет «Сатана», да? Я не знаю цифр, я говорю приблизительно, да? Сколько было, да? А сколько вы вместо них «Сарматов» поставили? Вы это знаете? Нет, и я не знаю.
Я знаю точно, что те ракеты, которые размещены на наших подводных ракетоносцах, так сказать, на подводных лодках, они оказались не боеспособны до сих пор до конца провести, вооружить. То есть атомную подводную лодку делают, а она плавает пустая, так сказать, или с какими-то болванками.
Не, ну ты имеешь в виду вот эти вот многократно испытанные, как они назывались?
Булава.
Да, булава на баре. Я не знаю, вроде произошло какое-то количество удачных запусков, какое-то количество неудачных. В общем, непонятно там, что это, чем это все закончилось. Короче говоря, для этого надо иметь цифры. То, что государство официально занимает позицию, это то, что надо, в общем, как говорится, хранить оборону страны и, так сказать, больше не заблуждается насчет добрых намерений, так сказать, соседей окружающих. Это уже хорошо. А вот насколько это реально происходит, это, как говорится, время покажет. Вот. Наверное, уже не при этой власти, когда мы будем знать точно, как это обходилось. Так что я бы со спасибо хотя повременил бы немножко. Давайте подождем доказательств. Доказательства разрушения есть, а вот обратного, к сожалению, не так много, чтобы не сказать, что нет. Так, что вы думаете про историю с Самантой Смит и спонсировал ли ее кто-то тогда, как Грету Тунберг сейчас? Она вряд ли бы сама спохватилась и написала письмо Андропову. Ее гибель это заговор или нет? Ну, вы знаете, доказатель заговора... Пожалуйста, Саша, скажи, я опять потом добавлю.
Я начну с последнего. Погибла она в катастрофе, совершенно никакого там заговора не было. Упал самолет, так сказать. Она ни для кого не представляла никакой ни угрозы, ни опасности, ни кому было против нее заговариваться. Была симпатичная девочка, так сказать. Она постепенно взрослела, выходила в возраст, так сказать, девушки, и как бы она перестала уже заниматься вот этой политической деятельностью, посреднической, так сказать, ездить куда-либо. То есть она уже вышла в тираж в тот момент, когда скончалась. Ее слава, она уже закончилась фактически в тот момент. Что касается спонсировали, да, спонсировали, так сказать, это абсолютно принятая практика. Она была посол доброй воли, ее посылали, значит, соответственно, это одобрялось президентами, там, госдепом, поэтому деньги находились, это не очень небольшие деньги для того, чтобы спонсировать, послать. Занимался этим, кроме, так сказать, госдепа, ЮСИА, это агентство в обратную сторону у нас была Катя Лычева, так сказать, которую мы в противовес, так сказать, поставили, и они задружились между собой. То есть мы спонсировали, они спонсировали. Это нормальная народная дипломатия, которая употреблялась, и ничего тут странного нет.
Не, ну я с другой стороны хочу сказать, что вот я помню хорошо эту эпоху Саманты Смит. В общем, никакого такого, ну, скажем, какого-то политического действия, так сказать, которое бы непосредственно за этим последовало, да, или какой-то там политической аферы, которая должна была бы она осуществить, или была бы ее орудием, не было. А в таком возрасте, когда она сама с трудом, так сказать, могла это, так сказать, в этих аферах, даже если бы кто-то захотел принимать участие, но я вам хочу сказать, что обстановка была тогда, это тоже надо понимать, это 83-й год, так сказать, вот как раз Андропов, который пришел к власти, обстановка была очень такая напряженная. Да? Например, тогда у нас даже по телевидению демонстрировался фильм такой, может быть, и сейчас он где-то существует в сети, назывался «На следующий день», который сняли вот американские кинематографисты. И там канва фильма примерно такая, что вот происходит, так сказать, конфликт, который начинается с Западного Берлина, там куда-то, так сказать, войска, так сказать, столкновения, обмен ударами, конфликт расширяется. И все это дальше вот рассматривается с житейской точки зрения в Соединенных Штатах, до которых долетает, наконец, там несколько ядерных ракет из Союза. Ну, там в Союзе тоже там какие-то жертвы, так сказать, куда тоже что-то летит, но это все не освещается в фильме. А здесь показано как бы с американской стороны, вот что такое начало ядерной войны. Вот жили-жили спокойно, да, там смотрели телевизор, там ехали куда-то, и вдруг вот происходит ядерная война. То есть так люди едут по дороге, так открыв рот, видят, как там стартует противоракета из каких-то неизвестных кусков, а в конце концов, так сказать, вот посредине города, так сказать, происходит вот этот вот термоядерный взрыв, наступает ядерная зима. В общем, короче, вот эта вот ядерная война с житейской точки зрения, вот как она происходит и что, собственно,
идет. Следующий народу не понравилось.
И так далее. Вот. Поэтому это вот в этой обстановке говорить о разрядке, мире и так далее, это было, так сказать, ну, если какое-то успокоение, что ли, да, или, так сказать, шанс.
Она была обаятельная, девочка очень моторная, так сказать, очень доброжелательная, готова всегда была там хлопать, танцевать, так сказать, подыгрывать, улыбаться, разговаривать весело. Ну, что, девочка.
Я не думаю, в общем, что это была какая-то чья-то провокация. Вот. А нужно ли вообще Думе работать? Ну, если исходить из того, чтобы довериться полностью, так сказать, исполнительной власти, что, собственно, сейчас и без всякого нашего согласия происходит. Вот это вот то, что мы сейчас имеем. Сейчас это Дума, ну, государственная, в частности, Дума, она что есть, что нет, абсолютно то же самое. Ну, или практически то же самое. Пожалуйста, Саша.
У меня есть вопрос на вопрос. А надо этот вопрос задавать?
Ну, нет, ну если мы говорим о том, чтобы власть чем-то контролировала, чтобы она не ввела себя вот таким вот распоясным образом, когда творит, что хочет и так далее, значит, нужен ей какой-то противовес в рамках существующей системы. Я уже давно и часто говорил, что не считаю его идеальным, как и вообще система представительной демократии, но это лучше, чем вообще ничего.
Я спросил, так, надо ли задавать этот вопрос?
Вот, так, нет, еще вопрос. Выступили американцы на УДИ 50 лет назад или нет? Если нет, почему Советский Союз не выступил открыто, что все это обман? Вы знаете, это открытый вопрос, это дискуссия. И я, в общем-то, за то, чтобы эта дискуссия шла, так сказать, в научной точке зрения, когда бы стороны представляли свои аргументы, контраргументы и так далее. Ну, всем известна вот позиция Юрия Мухина, когда он, так сказать, ее излагал и в своих книгах, и у него есть много сторонников, последователей, и не он один. На эту тему высказывались и зарубежные исследователи, достаточно много. Я хочу сказать, что появляются и обратные точки зрения, и тоже достаточно, ну, аргументированные, во всяком случае, внешне. Я вот отмечу, что буквально в этом году вышла книга некого такого молодого человека по фамилии Егоров, она называется «Люди на Луне», в которую он взял на себя труд как бы каждый из сомнительных фактов, истолкованных как доказательство того, что американцы на Луне не были, привести на них контраргументы, доказывая, что нет, они там были. Я ни на чью из этих точек зрения не встаю, я просто говорю, что вот когда аргументы сталкиваются открыто, то в споре рождается истина. Возьмите и вы сравните аргументы с той и с другой стороны, и вы придете к какой-то своей точке зрения. Аргументы и в ту, и в другую сторону, они существуют, и достаточно убедительно они говорят достаточно много. Так. Вопрос. Имеет ли право Собянин, как исполнительная власть, издавать указы, приказы по COVID-19? А где же Мосгордума, как законодательный орган? Молчит по этому поводу ни одного закона по коронавирусу. И еще, кто у нас в Москве уполномоченный представитель исполнительной власти по медицинским вопросам? Именно он и только он должен издавать указы, рекомендации по борьбе с COVID-19. Получается, что Собянин нарушает все права. Ваше мнение. Вообще-то его назначали не по Москве, а, так сказать, где-то указом президента или что-то типа того, еще весной, ответственным по борьбе с этим ковидом. Но это вовсе не значит, что это некий чрезвычайный комиссар, который получает все полномочия и дальше своими указами должен вершить. Вы совершенно правы. Вот именно в таких ситуациях эти вещи должны рассматриваться законодательным органом власти и приниматься им соответствующее решение. В качестве неоправдания...
Взвешенное решение. Соответствующее взвешенное решение. Для этого и существует законодательный орган, что он не действует по сиюминутной ситуации. Он принимает взвешенное решение, которое устраивает все слои общества, которые должна отражать Московская городская дума.
Совершенно верно. Я думаю, что времени на обсуждение и принятие этих решений более чем достаточно. Не в качестве оправдания Собянина, а просто для понимания международной обстановки, хочу вам сказать, что повсеместно в мире вот все это коронабесие творится исключительно усилиями исполнительных органов власти. Исключительно. Во всех демократических странах и недемократических тоже. Соединенные Штаты, Франция, Германия, то есть нигде абсолютно на законодателей не выносит даже обсуждения этого вопроса. Это исполнительная власть принимает своими, так сказать, чрезвычайными полномочиями и тому подобное. Что, кстати, лишний раз доказывает, что а, они советов ни от кого не просят, и б, боятся того, что если действительно этот вопрос будет обсуждаться, то они будут выглядеть очень кисло. Поэтому, пожалуйста, Саша.
Задали вопрос о представителях. Значит, в московской мэрии есть представитель мэра. Вот раньше это был Петров при Лужкове. Потом было одно время, когда представляла руководитель аппарата Ракова. Представляла Собянина в городской думе. На данный момент представляет руководитель аппарата Сергунина. Известный своими коррупционными скандалами, вот Навальный несколько привел расследование по ее поводу, где она что украла, это вы можете посмотреть у него. Она, так сказать, как раз выполняет вот эту официальную функцию. Что касается, кто отвечает за здравоохранение, то отвечает как раз Ракова, бывшая руководительница аппарата. Она отвечает за всю социальную сферу, у нее входит и образование, и здравоохранение, и соцобеспечение, и многие другие вещи. Собственно, непосредственно она курирует тему оптимизации той самой, которая привела к этим негативным результатам. И в итоге она ответственна за те принятия решения, которые готовятся для Собянина, чтобы подписывать по коронавирусу.
Так. Тут вот такой вопрос. Смирнов производит впечатление человека ясновидящего, в отличие от многих политиков. Если бы вы стали генсеком ЦК в 1985 году, какие шаги вы бы делали и не делали на месте Горбачева? Ну, спасибо за комплимент, конечно, но я бы вам сказал вот как. Вопрос объемный, но если коротко говорить, то на месте Горбачева то, чего точно не надо было делать, это доверяться, так сказать, западным доброхотам, которые вот просто спят и видят, и думают, как бы нам всем жить в мире дружбе, мы все белые и пушистые, и только ради этого идем на помощь тебе, Михаил Сергеевич, вот, чтобы тебя вытащить, там, Нобелевскую премию мира дать, там, еще там чего-то сделать. Вот это все полное фуфло. Полное фуфло, причем оно было фуфлом с самого начала, с 85-го года и раньше. То есть на это покупаться было просто нельзя. Значит, соответственно, в стране была тогда проблемная обстановка, прямо скажем, потому что действительно требовалась гласность, ну, гласность, скажем так, открытие общества, которое было запаковано, так сказать, вот цензурой жесточайших средств массовой информации, и каждое иное слово, поэтому прилетающее из-за рубежа, в том числе и по линии там UCA, вот, о которой мы уже здесь упоминали, оно воспринималось крайне некритично, как правда, вот, широкими слоями населения, как правда в последней инстанции, потому что вот альтернативного мнения или борьбы с ним не было. Я вообще считаю, что это была большая проблема Советского Союза, которую в сегодняшний день мы, я надеюсь, не допускаем. Это то, что население живет в тепличных условиях, жило в тепличных условиях такой собственного информационного мира, которое при столкновении, так сказать, с любыми альтернативными идеями просто не знало, что делать, и верило им практически безоглядно. Я могу утверждать вам, что на момент воцарения Ельцина советская интеллигенция поголовно верила, что да, вот Запад, оттуда идет демократия, что он нам поможет и так далее. Но во всяком случае, это было превалирующее общественное мнение. И демократическая Россия, которая стала таким инструментом ее разрушения, она действительно пользовалась достаточно широкой поддержкой. Она быстро прошла от столкновения с реальностью, это правда. Но начало это было так. И поэтому Горбачев оказался человек, который просто лишен стратегического мышления от слова совсем. То есть, если делает какой-то шаг, то он не знает, что будет дальше. Значит, соответственно, надо было вводить, конечно, эту гласность, надо было расширять, рамки, скажем так, возможных дискуссий в обществе, но это надо было делать не методом обвала и признания там во всех возможных и невозможных грехах, начиная там от катынских, расстрелов и кончая там какими-то дневниками маршала Тухачевского, которых якобы он рассказал своей жене там перед расстрелом завещание, и которое она там пронесла через 30 лет лагерей, выучила наизусть, и оно после этого печаталось в газетах. И люди в это верили, понимаете, вот в эту херню, о которой я сейчас говорю, тогда искренне верили, она печаталась в органах, в средствах массовой информации, которые были только советские, а никакие другие. Поэтому вот это все надо было преодолевать. И второе, конечно, нельзя было проводить экономические реформы методом обвала, когда, кооперативам, грубо говоря, развязываются руки, а все остальные остаются в государственной системе. То есть это надо было серьезно обсуждать, кстати, теми же гласными методами, пробовать на, определенных участках, тоже открыто и гласно, обсуждая эти результаты, и после этого распространять, не обрушая оставшуюся систему. Ну и третье, самое существенное, а может быть и самое главное, нельзя было рушить Варшавский договор, нельзя было рушить систему социалистических стран, вообще систему вот этой стратегической защиты Советского Союза, которая строилась в том числе кровью миллионов советских людей, которые погибли во Второй мировой войне. Вот то, что это Горбачев, это просто бездумно профукал, он просто тварь, подонок, я не знаю, нет каких-то нормальных сил для того, чтобы слов, чтобы это объяснить. Понимаете, мне большой недостаток системы советской, я считаю, вот ее родимое пятно. Это то, что она смогла вывести наверх вот такую тварь, как Горбачева. Понимаете? Вот это проблема, конечно. Так, вопрос. Что будет, если США перестанут пускать россиян на заседание Совета Безопасности ООН? Почему вообще так получилось, что он находится в США? Они же были недоразвитой страной в 1944 году. Насчет недоразвитой страны, это, конечно, вы загнули. У нее был самый большой объем промышленного производства на 1944 год. И действительно, когда создавалось ООН, то предполагалось, что оно будет находиться в какой-то нейтральной стране, чуть ли не на островах. Там, Гуаме, там, ну, не Гуаме, там, может, каком-то другом. Но реально осуществить это было непрактично и с точки зрения международных сообщений, и с точки зрения, обеспечения работы достаточно большого аппарата. Да, кроме того, там Рокфеллер построил еще здание, вот это нынешнее ООН, которое он подарил, от широкого плеча. И так далее. Вот таким образом это все оказалось в Соединенных Штатах. Значит, если не будет пускать россиян, я имею в виду представителей, официальной делегации там, на заседание Совета Безопасности, это будет очень плохо. Потому что ООН развалится просто. Понимаете, можно не пускать, но это значит, что это все равно, что там прийти, грубо говоря, полицейским и повесить замок на ООН, сказать, мы его закрываем. Значит, будет мир без международной организации, которой на сегодняшний день нет альтернативы. Я не думаю, что какая-то альтернатива будет создана очень быстро, или будет ей полностью эквивалентна и будет ее замещать. Это будет приблизить мир, к более неурегулированной стадии, еще больше, чем она приводит сейчас. Я не думаю, что это в американских интересах. Так, если хочешь что-то добавить, Саш, добавляй, я пошел, или я пойду дальше.
Нет, никто ничего нарушать не собирается, потому что это очевидно.
Угу. Вопрос, а если бы СССР отказался воевать с Японией в 1945 году, было бы лучше? Я не думаю, что было бы лучше, их надо было разбивать врагов союзными силами, а не бороться с ними в одиночку. Другой вопрос, что, конечно, может быть, исходя из последующего хода событий, возможно, не стоило соглашаться на разделение Кореи. Возможно, стоило, или во всяком случае поставить это разделение Кореи, так сказать, в зависимости от, так сказать, неучастия в оккупации Хоккайдо, что тоже вначале предусматривалось и так далее. То есть, возможно, какие-то вещи можно было пересматривать, но в целом решение было принято правильное, и, так сказать, именно так и надо было поступать, чтобы разбить противника, возможно, меньшими силами еще в 1945 году. Каждый из союзников выполнил, во всяком случае, в ней свою роль, включая Советский Союз, потому что и без него американской победы такого рода не было, и без американцев, конечно, мы с Японией бы вряд ли бы там совладали, но, собственно, об этом и речь не шла. Не совладали, я имею в виду, в море, там где-то еще на островах и так далее. Так, вопрос, не было ли у ваших знакомых, перенесших ковид, каких-то необычных осложнений, не пневмонии, а других? Вы знаете, из всех моих знакомых перенес ковид только я. Больше я никого не знаю. Саш, у тебя есть какие-то соображения?
Нет, ничего.
Нету никаких. Так, почему в число стран-победителей вошла проигравшая Франция, не победившая Югославия? Напомню, Югославия освободила свою территорию своими силами, а Франция без боя отдала промышленность Гитлеру. Ну, это в первую очередь во многом благодаря настоянию британцев. Франция была и европейская континентальная держава, и она всегда рассматривалась как противовес Германии. Поэтому я думаю, что Великобритания считала очень нужным поддержать Францию вот именно в этом состоянии, для того, чтобы на континенте был какой-то перевес, а не одна только Британия. И в дальнейшем будущем, как бы оно ни сложилось, была, так сказать, там противовесом Германии. Это старая британская политика. Если монголы-татары собирали дань с Руси, то почему на территории Монголии нет всех этих богатств? Они увозили к себе русских женщин, а почему эти женщины не нарожали в Монголии славян? Ну, если коротко, то татаро-монголы – это, так сказать, наше обобщение, такое устоявшееся в литературе. Они не совсем те монголы, которые сегодняшние монголы, и не совсем те татары, которых мы знаем по Татарстану. Там дальше сложная история, в общем, вы ее, если надо, можете в Википедии прочесть. Это другие, немножко другие племена. Примерно находившиеся в этом ареале, но это не в точности там помесь нынешних татар с нынешними монголами, вот скажем так. Есть ли оригинальные идеи и схемы, как простому парню заработать на коронавирусе? Саш, ну ты у нас специалист по коронавирусу, я думаю, это к тебе просто вопрос.
Не знаю. Есть хорошие, так сказать, возьмите и изобретите вакцину хорошую или лекарство. Продадите, заработаете.
Ну да. Нет, ну да, все остальные схемы, боюсь, мошеннические. Вопрос Смирнову. Что плохого вам сделали молодые, яркие, грамотные политики, Егор Жуков, или смелые кухарки, Тихановская? Ну, а если это у вас в комплексе, зависть и так далее, то честно признайтесь. Вы знаете, ну, честно признаваться абсолютно не в чем. Вообще у нас передача, если вы заметили, очень честная. Потому что мы уже 20 лет, в течение 20 лет говорим ровно то, что думаем. Вот у нас нет передачи какого-то такого момента, что, вы знаете, нас попросили что-то на ушко, вы вот это скажите, мы это, именно это берем и говорим. Этого нет. Что касается конкретно Тихановской, вы понимаете, в политическую игру, я не против кухарки Тихановской, кухарка тоже может обучаться чему-то, именно об этом и говорил Ленин, кстати, в своей статье, которую я цитировал по этой, в этой передаче. Мог ли большевики удержать власть? Но для этого, так сказать, кухарка должна долго, ну или во всяком случае, учиться тому, чтобы стать государственным деятелем. Тихановская на сегодняшний день – это просто рупор, в который, как говорится, вкладывают слова, и она их озвучивает. Если вы думаете, что она вещает что-то вот по своему разумению, потому что ей это взбредило в голову, это большая ошибка. Вот чего и внушает, так сказать, польская страна, там, ну, поляки там основная играющая сила. Вот ровно то она и озвучивает. Поэтому я вот против таких говорящих кукол. Они называются марионетками вообще-то. Пожалуйста, Саша.
Это разные люди, и к ним разные отношения. Егор Жуков – член нашего клуба. Я ему регулярно помогаю каким-то советом отеческим. Меня он не радует, потому что в своем развитии он как-то остановился и стал доктринером своих идей. Мы с ним спорим регулярно по этой части. И, к сожалению, он затормозился в развитии. Это видно и по «Эхо Москвы», где он фактически перестал вести свои передачи. И в общественной деятельности у него, в общем-то, неудача за неудачей, так сказать, связанная с волонтерским движением, вот эта попытка, там еще что-то. Попытка стать фактически кинорежиссером. Я ему предложил даже мастер-класс у Кончаловского Андрея. Значит, ну, как-то он в этой части развивается очень плохо, и меня это, конечно, расстраивает. Что касается Тихановской. У нас есть через посредников неформальные контакты. Значит, причем посредники самые разные, начиная от Павла Павловича Бородина, заканчивая, потому что он в белорусской теме глубоко погружен, так сказать, несмотря на то, что он на пенсии находится, заканчивая Тадеушем, митрополитом Белоруссии, который занимается, так сказать, этими вопросами. Он сейчас его выгнали в Литву, но тем не менее, так сказать, в частности, благодаря вот его поддержки, так сказать, перевели на домашний арест, так сказать, того политтехнолога, который работал с Гудковым, по просьбе Гудкова, так сказать, нам удалось, так сказать, добиться, что как, немножко там смягчили ему, так сказать, его позицию, так сказать, потому что он заболел там ковидом, и это болезненно. То есть всю работу, которую, так сказать, мы можем выполнять по части, мы делаем, значит. Но это не говорит о том, что надо во всем соглашаться, потому что и Координационный совет, с моей точки зрения, не всегда прислушивается к тем разумным, на мой взгляд, советам, которые мы им даем. В частности, о том, что, значит, надо в Белоруссии стремиться к парламентской республике. И если прописывать новую конституцию, то ее надо делать по-другому. И еще целый ряд соображений, о которых я здесь не говорю. У нас есть определенные кадровые рекомендации есть по этой части. Но свою голову не приделаешь, они думают так, так сказать. Но это не говорит о том, что мы конфликтуем. Мы искренне пытаемся помочь, потому что для нас это такой родной народ, так сказать, наш братский, так сказать, мы переживаем за них, так сказать, и готовы помогать, если это получается.
Я просто хочу уточнить напоследок, что я с Егором Жуковым не знаком, поэтому никаких, так сказать, отрицательных или положительных эмоций на его счет не высказывал. Это вот высказывал Саша, и он объяснил, собственно, по какой причине. Что же касается, так сказать, Тихановской, я действительно, так сказать, высказал свое мнение, потому что, ну, я не считаю, что белорусская политика выиграет от того, что ей будут управлять марионетки, понимаете, и поэтому я, как бы, говорю это сразу, так сказать, открытым текстом, для того, чтобы это всем было понятно. Никакой зависти здесь нет. Мне никогда не хотелось стать марионеткой в чьих-то руках. Понимаете, там выехать в Польшу или не в Польшу.
И белорусским оппозиционерам, и Егору, так сказать, надо учиться. И много учиться еще очень-очень-очень-очень-очень много.
Вот я думаю, что Тихановская выбрана случайно. У нее есть, так сказать, свой потенциал. Она идеальный рупор. Там вот все какие-то остальные, там Колесникова, там прочие, даже хотя бы и более такие там мужиковатые бабы, вот, они будут там на что-то оглядываться, какие-то у них будут свои впечатления на этот счет. Это, как говорится, табула раза. Вот что на ней напишешь, то и будет. Понимаете, в ту сторону она рот и откроет. Покормить ее недорого, в отеле, так сказать, поселить там в Литве в президентском номере тоже, в общем-то, копейки, там и так не сумасшедшая занятость. Так что вот, мне это не нравится относительно именно применительно братской стране. И последнее, как остановить отрицательную селекцию во власти? Ну, для этого надо, во-первых, покончить с диктатурой, потому что диктатура, авторитарный режим, он отрицательную селекцию во власти рождает имманентно. То есть это присуще этому типу власти. Вот мы об этом неоднократно говорили, и для этого типа власти присуща отрицательная селекция. То есть каждый следующий хуже предыдущего. Вот это надо остановить. Каким бы ни был хорошим, так сказать, данный авторитарный правитель, или даже удобным в тех или иных условиях, но надо понимать, что этот тип власти, он будет порождать отрицательную селекцию. То есть она будет деградировать и дальше. Значит, остановить это надо, сменить способ правления. Ну, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Мы ответили на все ваши вопросы. И до следующей встречи на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.